Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор. Продолжаем разговор об Алексее Навальном. Уважаемый наш вообще светило медицины, наш любимый врач Леонид Трошаль предложил создать совместную группу врачей из России и Германии, которая займется выяснением того, что случилось с Алексеем Навальным. Но получил очень жесткий ответ от супруги политика Юлии, которая весьма критически отнеслась к этой инициативе.
Да, давайте сейчас услышим, что сказал сам Леонид Трошаль. В чем и состоит его идея, его предложение?
Судьба Навального волнует многих. И Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате. Аналогичная организация, одна из старейших в мире врачебной палаты Германии, для того, чтобы мы вместе с ними создали экспертную группу, для того, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального. Оно до сих пор не ясно. Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, были из тяжелого состояния, но исследования, которые провели у нас, не показали отравление, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то. Давайте спокойно вместе соберемся, представители, специалисты России, токсикологи и специалисты Германии, и обсудим, есть или нет. Потому что, если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело. Такие вещи просто проходить не должны. И мы надеемся на положительный ответ немецкой врачебной палаты. Мы им направили это письмо.
Ну, собственно, все логично, говорит Леонид Трошаль. Да, действительно, это, ну, это, наверное, это было бы правильно.
Вот, но Юлия Навальная считает, что российских врачей и тем более Леонида Рошаля подпускать к ее супругу нельзя, поскольку, несмотря на то, что многие эксперты в нашем эфире, медицинские эксперты, говорили о том, что они не видят симптоматики отравления новичком, а также, если бы это был новичок, то, скорее всего, эти симптомы были бы не только у Алексея Навального, но и тех, кто его сопровождает. Юлия утверждает, что она перечитала много медицинских статей, ей очевидно, что клинические проявления были такими же, как написано в медицинских учебниках, и что у нее нет сомнений в том, что это отравление ФОС, и что об этом знали омские врачи. Также говорит о том, что совершенно несопоставимо отношение пациентов в России к пациенту его семье в России, в Германии, что это чудовищно, когда, значит, медицинские учреждения считают пациентов, ну, я цитирую Навального, своей собственностью, выдумывают правила по собственному усмотрению и посещению его, превращая больницу в аналог российской тюрьмы.
Ну, давайте вспомним, что в Омск, собственно, в омскую больницу Алексея Навального доставили прямо из самолета в бессознательном состоянии. В омской больнице несколько дней врачи боролись за его жизнь и вытащили его буквально с того света. И об этом, кстати, говорят и немецкие врачи, и наши врачи. Все абсолютно говорят, что наши врачи вытащили его с того света. И поэтому, ну, конечно, безусловно, понятно, какие претензии может предъявлять Юлия Навальная. Что касается тюрьмы, про которую говорит Юлия Навальная, то я напомню, что по правилам в реанимацию, в палату интенсивной терапии вход посторонним запрещен. Не потому, что это Алексей Навальный, а ко всем, и к Васе Иванову, и к Вале Алфимову, и к Лёше Навальному. Запрещен. У нас в России. И не только в БСМП-1 у города Омска.
Самая жесткая часть выступления Юлии Навальной, она публиковала это в своем инстаграме, этот текст. Конечно, было направлено лично доктору Рошалю. Она сказала: в связи с этим я хочу сказать, мой муж не ваша собственность. В первую очередь потому, что вы не имели, не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра. А кроме того, вся ваша публичная личная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства.
Прекрасно.
Берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте. Ну, в общем, довольно
прекрасно.
Эмоциональное
выступление. Кто такая Юлия Навальная? И кто такой Леонид Рошаль, да? Сколько Леонид Рошаль сделал для страны, для наших детей и для нашего общества? И что сделала Юлия Навальная? Вот просто, вот, не знаю, покажите мне, что ли, вот на одной чаше весов и на другой чаше весов.
Ну, ладно. Я понимаю Юлию, которая просто...
А я не понимаю.
Просто хочет, чтобы ее муж был жив и здоров, и поэтому у нее может быть гиперэмоциональная реакция на любые там комментарии или какие-то попытки поучаствовать в процессе лечения ее мужа. Ну, в общем, да, давайте поговорим об этом
с экспертом. Да, с нами на связи Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А возможно ли сотрудничество наших врачей с западными врачами?
Ну, во-первых, слушал вашу подводку. Давайте так. Любой гражданин Российской Федерации, включая Юлию Навальную, может высказываться и показывать степень своей испорченности, степень своей неблагодарности по отношению к другим людям. Этого права не отнять ни у кого. И пусть человек высказывается, но совершенно очевидно, что в этой ситуации, я думаю, что Юлия Навальная выразилась в полной мере. И все поняли, что это за контингент. Что касается сотрудничества, здесь у меня есть определенные сомнения, потому что, с одной стороны, германская сторона в лице Министерства обороны, Министерства иностранных дел выдвигает какие-то серьезные требования по отношению к России. Но на самом деле на многие запросы относительно действительно тех данных, которые получили врачи Бундесвера, те данные, которые получили, исследуя Алексея Навального, врачи клиники Шарите, пока ответа нет. И это медицинский факт. Простите за такую метафору. Поэтому требования что-то там, какие-то процессы форсировать со стороны наших германских коллег звучат удивительно. Форсировать можно и открывать какие-то уголовные дела и так далее, когда есть данные вполне конкретные и документальные. А те политические заявления, которые сделали даже не медики, я обращу, подчеркну, а политики и государственные деятели, они не могут лежать в основе уголовного дела. Потому что непонятно, что произошло с пациентом. Вообще, где он сейчас, и доступа к нему, как гражданину Российской Федерации, на секундочку, я так понимаю, ни у консула, ни у кого нет. Это ситуация повторения ситуации со Скрипалями, которых якобы отравили, которые, как нам докладывают, прекрасно себя чувствуют где-то в Новой Зеландии. Боюсь, что ситуация повторяется. А это говорит о том, что реального сотрудничества не будет. Потому что в этом сотрудничестве наша немецкая сторона, а на самом деле не немецкая, а американская сторона, не заинтересованы. Более того, они будут всячески оттягивать момент контакта российских официальных лиц с Навальным.
А как вы расцениваете вообще вот это обращение Леонида Рошаля по уровню по политической шкале? Все-таки это была речь врача или действительно, как утверждает Юлия Навальная, человека, который говорил от государства?
Слушайте, но Леонид Рошаль – общественный деятель прежде всего. Достаточно бегло посмотреть его биографию, чтобы понять, что он не только врач. Он человек общественный деятель. И как общественный деятель он имел право и должен был сделать подобного рода заявление, которое является крайне конструктивным. Ведь я уже обратил внимание, что заявления от немецких врачей мы не слышали. А врачебное сообщество – это люди, которые пекутся о своей репутации. Потому что политики о репутации, я так понимаю, не пекутся. Они говорят все, что в голову, что в уме, то и на языке. Highly likely, все дела. Вот. Но врач... Если он будет выступать, на кону будет стоять его репутация. Поэтому мы и не слышали о Навальном высказывании немецких врачей. И думаю, что это единственный правильный ход, который сможет подсветить то, что на самом деле происходит с господином Навальным.
Евросоюз оставил за собой право ввести санкции против России. Будут они или нет, и когда будут, если будут?
Ну вот по моим данным, Евросоюз не планирует. Он планирует говорить об этом много и обильно, чтобы успокоить своих американских партнеров. Но вводить санкции за то, что произошло, думаю, нет. по той простой причине, что в Евросоюзе, я так понимаю, круг посвященных лиц уже знает, что на самом деле произошло и что за спецоперацию затеяли их британские и американские партнеры. Естественно, втянули в это Германию для того, чтобы получить мультипликативный эффект. Я имею в виду и «Северный поток-2», и там выступление Путина на Генассамблее ООН. Там очень много эффектов можно из этой некрасивой ситуации, некрасивой по отношению нашим западным партнерам, извлечь. Я думаю, что европейцы отдают себе отчет, что санкции, если они будут введены на безосновательной основе, получат очень серьезный, эффективный ответ.
Слушайте, ну они же эти основания всегда могут придумать, это не проблема.
Нет, ну давайте чохом не будем обвинять коллективный Запад в том, в его злонамеренности. Да, он злонамерен, но есть политики в западных странах, особенно когда речь идет о конкретных странах, там Германия, Франция, Италия и так далее, которые отдают себе отчет в том, что происходит. Они стараются, они пытаются. Я напомню, что Германия вообще находится под военной оккупацией со стороны США и Великобритании. Поэтому давайте на это делать скидку. Мы можем это понимать, прощать не надо. Понимать это просто нужно. Это нужно четко знать, что Ангела Меркель должна говорить то, что она говорит. Должна. Иначе будет совсем плохо у нее все.
Да, спасибо большое, Алексей Алексеевич. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был с нами на связи.
Вот. Ну, да. Какие-то вообще горизонты разворачиваются мрачные передо мной. Но хочется сказать все равно большое спасибо в очередной раз и российским врачам, и Леониду Рошалю лично за то, что он пытается хоть как-то выстроить отношения и хоть как-то вообще эту ситуацию разрулить с нашей стороны.
Давайте сейчас 2 минуты делаем перерыв, сразу после него возвращаемся, не переключаясь.
Но вы же взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да-да-да. Здрасте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Тутта Ларсон. Мы здесь с вами, вы с нами. Давайте сразу напомню наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Говорить сейчас будем о том, чем мы с вами занимались на карантине. На нашем любимом. Да, вроде казалось, все забыли про него уже. А нет.
Тут... Может, не надо вспоминать это, чем мы занимались на карантине. Некоторые просто ели бесконечно.
Некоторые ели, некоторые спали, а некоторые ходили по магазинам, ну, по крайней мере, виртуально.
Онлайн.
Онлайн,
ага.
Да. И покупали себе машины, квартиры, дорогие гаджеты и все такое. Вот, ну, по
Подожди,
крайней
но...
мере, об этом говорят эксперты.
Да, но как же можно было покупать квартиры, если не работали все эти органы, регистрирующие-то?
Ну, по удаленке.
Покупали
да,
впрок?
Все возможно. Ну, все возможно было. Смотри, после 5 месяцев пандемии в стране начался настоящий бум дорогого потребления. Магазины электроники отчитываются о том, что продажи мобильников премиум-класса выросли. И вообще мобильников народ берет больше, чем когда-либо. Вот засиделись. Вот не смог кто-то купить себе квартиру или машину на карантине, или там телефон себе самый последний, самый крутой. Ага, вышли из этого карантина и сразу бегом вот в эти вот магазины, которые впаривают нам свою продукцию. Это я так говорю, злюсь просто потому, что у меня не самый последний телефон, а сильно-сильно предпоследний.
Ну, я каюсь, купила себе часы эти, смарт-вотч тоже, но тоже не последнего поколения, жаба задушила. Ну, а народ-то, вон, раскупил и автомарки, иномарки автомобильные, значит, в салонах кончились все. И говорят, что взрывной спрос на недвижимость тоже наблюдается. Ажиотаж начался не как положено осенью, а сразу после снятия ограничительных мер в июне-июле. Ну, вот что происходит действительно? Почему мы вдруг стали столько денег тратить? Мы боимся, что нас опять запрут, или курс евро нас до такого довел уже, что мы готовы что угодно купить, лишь бы по старому курсу?
Ну, сейчас давай тогда это обсудим с нашим экспертом. С нами на связи Антон Шабанов, экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, правда, это вот все, что не успели потратить за время карантина, все, что планировали потратить за время карантина, вдруг решили сейчас вывалить или что?
Да. Вы знаете, на самом деле статистика еще говорит о том, что много покупок, вот о которых вы только что рассказывали, они еще совершаются за счет заемных, то есть кредитных средств. Поэтому даже не всегда, да, не всегда еще и на свои деньги-то на самом деле живем. А тут есть такой ответ вот на ваш вопрос вообще, что происходит. Здесь есть два очень важных аспекта. Один, все-таки, наверное, больше к психологам, а второй к экономистам. А с точки зрения экономики это называется эффект отложенного спроса. То есть когда мы были почти два месяца, ну, фактически полностью закрыты, причем, поймите, дословно закрыты на территории своей квартиры, либо своего дома и так далее и тому подобное. Вот когда мы дорвались, хочется компенсировать все то, что мы вот как бы не успели психологически сделать. Это во-первых. И во-вторых, действительно нам очень страшно, что могут произойти различные экономические коллапсы, а мы будем заперты и не сможем ничего с этим поделать. Поэтому давайте все, что есть, потратим сейчас для того, чтобы как-то перестраховаться. С точки зрения экономиста, кстати, это абсолютно нелогично.
Да, но я понимаю, там, купить платьице, да, или новую пару, там, обуви, или, там, ребенку купить, я не знаю, игровую приставку, но квартиру, но машину, да еще и в кредит.
Вот это уже скорее ближе к вопросам психологии на самом деле. Действительно, вот рациональность, она здесь никакого. То есть экономисты логически доказывают, показывают, что делать этого не нужно. Что если вы планировали брать автомобиль, ну, себе для пользования, так, разумеется, покупайте его. Почему вы должны себе отказывать? Но вдруг деньги вкладывать просто потому, что вот чтобы было, это абсолютно неправильно. Есть более интересные и правильные пути вложения собственных средств. Не обязательно в какую-то именно конкретную собственность активы. Но вот, увы, не знаю, возможно, широкая русская душа так реагирует на постпандемические сигналы.
Ну вот у меня мама, например, хочет обновить автомобиль, и она, значит, не слушаясь меня, пошла в какой-то левый непонятный там салон, где по трейдину можно сдать свою старенькую «Шкоду», и там тебе, значит, сразу предложат все блага цивилизации. И они прям ей вынесли все мозги на тему того, что последние цены в этом сезоне, все, больше таких цен не будет. Вы смотрите на курс евро, вы надо брать сейчас, потом все подорожает в три раза. Может, это тоже работает на людях?
Конечно, безусловно, то есть различные приемы продаж, вот то, что вы рассказываете, это на самом деле даже к экономике никакого отношения не имеет, это приемы продаж со своего психологического давления, они работают на нас всех, потому что у нас у всех есть психология, и мы как-то реагируем на внешние раздражители. Вот получается, что в чем-то, извините за жаргон, развести пытались вашу маму, говоря о том, что прям все, последняя гастроль, больше не будет никогда. Mm-hmm. Обращу ваше внимание, что буквально за последние пару недель даже наш рубль, наоборот, немного укрепился, а не сдал свои позиции.
У меня тут знакомый рассказывал, как он тоже что-то такое очень большое и серьезное купил, ровно потому что боится, что доллар будет расти, соответственно, рубль падать.
Ну, абсолютно аллогичное поведение. Вот вы знаете, я тоже разговариваю с вами сейчас по мобильному телефону, который совсем не последней марки. Я не собираюсь его обновлять, пока он у меня просто работает. Это вот, опять же, это больше к психологам. Это вопрос психологии, когда мы дорвались до свободы после очень жесткого заточения. И на самом деле мои знакомые психологи говорят, что вот такие же эффекты гиперпотребления, как говорят экономисты, наблюдаются, когда люди выходят из места заключения. То есть когда вот были очень жесткие ограничения, довольно длительные сроки, потом полная свобода. И начинается гиперкомпенсация, гиперпотребление вот того, чего не было когда-то.
Мне кажется, Антон, а вот есть все-таки одна сфера нашей жизни, в которой, наоборот, продажи сильно упали. Это фитнес-клубы. Россияне стали устраивать себе спортзал на дому, и вот именно в свое здоровье и в свою красоту физическую решили больше не вкладываться. А этот феномен как объяснить?
Вот. Такая вещь произошла, здесь перераспределение денежных потоков, то есть мы все стали меньше тратить непосредственно на фитнес-клубы, то есть на походы туда, но при этом на покупки различного спортивного инвентаря для занятий дома, наоборот, продажи выросли в разы и даже в десятки раз. Поэтому просто стали больше заниматься дома. Нам стало страшнее, ну и это правда так, об этом даже говорит мое общение с моими знакомыми, пользоваться общественным транспортом,
спортом, общественным спортивным залом и так далее и тому подобное. Мы все больше как-то пытаемся по максимуму свой быт обустроить в рамках своего дома, чтобы, не дай бог, не заразиться.
А еще эти люди просто стали слушать радио «Комсомольская правда» и программу «Физкульт-привет, страна» на радио «Комсомольская правда» с фитнес-экспертом Эдуардом Каневским, который рассказывает, как надо заниматься, дома. Слушайте, Антон Николаевич, получается, что вот эти вот предприниматели нерадивые, ну или, может быть, наоборот, хорошие предприниматели, да, они просто на нашей истерике пытаются нажиться как можно больше, правильно?
Совершенно правильно.
Ну что ж.
Да, ну как бы это нормальный, к сожалению, это нормальный экономический процесс. То есть, что бы ни происходило в жизни, и хорошее, и плохое, к сожалению, это может быть объектом для бизнеса, потому что похоронный бизнес – это тоже бизнес, причем, между прочим, с постоянным спросом. То есть, там постоянный денежный поток и довольно-таки большой генерируется. А здесь то же самое. То есть, тема для нас психологически, социально невеселая, да, но если на этом можно заработать, причем заработать абсолютно честно, никого не к чему не принуждая, а просто вот увидя какой-то тренд, какую-то волну в потреблении, ну, разумеется, любой бизнес в любой стране мира, мы здесь, кстати, не исключение, вот те тренды, что мы с вами обсуждаем, они сейчас свойственны и многим странам Евросоюза, и Северной и Южной Америки и так далее и тому подобное, разумеется, на этом будут зарабатывать.
Да, спасибо большое.
Бизнес холодный и беспощадный.
Бизнес и ничего личного, да.
Да, экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие брокер» Антон Шабанов. Жаль, не успели расспросить Антона Николаевича о том, куда все-таки стоит вкладывать деньги. Но думаю, что после покупок квартир, машин и смартфонов у нас их все равно не осталось.
Ну, если что, если вдруг есть, присылайте. Мы будем с Тутой Ларсен очень рады. С удовольствием куда-нибудь вложим их, например, на свои банковские счета.
Что такое, Валя, вообще говоришь? Это совсем не экономическая модель вообще, не бизнес-модель.
А вдруг сработает?
Ну,
вдруг.
Ты, случайно, не работал в том этом автосалоне, где мою маму разводили?
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, после новостей продолжим. Никуда не переключайтесь. Тут и Ларсен, Валентин Алфимов здесь.
Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Радио. Поколение «Битва». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, и продолжаем говорить о погоде, потому что все чаще и чаще климатические аномалии и наша неспособность их адекватно встретить являются причиной достаточно серьезных катаклизмов в разных регионах. Совсем недавно мы как раз говорили о Владивостоке, а сегодня перемещаемся в Новороссийск. Там, по данным МЧС, ожидаются и завтра дожди, а также град, шквалистый ветер с порывами в 20-22 метра в секунду, а между тем город Новороссийск уже затоплен мощнейшим ливнем, и можно в соцсетях и у нас на сайте увидеть кадры последствий.
Да. По данным МЧС, дожди в регионе ожидаются в ближайшие дни. Синоптики обещают град, шквалистый ветер с порывами 20-22 метра в секунду. Конечно, очень такая тяжелая, очень серьезная и неприятная ситуация. Ну, что касается погоды в Москве, то в гидрометцентре предупредили о похолодании. О похолодании у нас в столице, причем на 6-7 градусов, в некоторых местах даже на 10 градусов, а затем начнется постепенное понижение температуры примерно на 1 градус в день. Вот. В среду и в четверг будет облачно, местами пройдут дожди и так далее, так далее, так далее. И будет прямо совсем прохладно. Давайте сейчас подробнее о погоде поговорим с экспертом. С нами на связи Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Что нам ждать на эту неделю вот в Москве, в центральной части страны?
Ну, в центре Европейской России сентябрь и осень в целом стартовали сразу бабьим летом. Погода у нас была очень теплая. преимущественно солнечная и сухая, и температура, вот в частности в столице, накануне достигла отметки в плюс 25 градусов. Примерно столько же будет в Москве и сегодня. Но погода уже начала меняться. Приближающийся с запада атмосферный фронт вносит свои коррективы в синоптическую ситуацию. Облаков становится больше. Вечером местами начнутся дожди. Ну а момент прохождения самого холодного фронта ожидается уже в утренние часы вторника. Поэтому погода будет облачная, будут идти дожди, местами сильные. И если ночь еще относительно теплая, 14-16 градусов будет в Москве, то днем всего лишь на градус теплее, 15-17. То есть вот такое достаточно резкое понижение температуры на 7-9 градусов за сутки ждет жителей всей центральной части Европейской России. Добавится к этому ветер, он будет западный, северо-западный, достаточно плотный и порывистый, от 5 до 10 метров в секунду ожидается его скорость. И вот такая осенняя погода, довольно облачная, с временами с дождями, с порывистыми ветрами, ждет центральную часть нашей страны, в том числе и Москву, и Подмосковье, до конца рабочей недели. При этом по ночам станет холоднее, от 6 до 11 градусов тепла, ну а днем столбики термометров будут колебаться в пределах 13-17 градусов.
От 6, это прям очень серьезно, это прям холодно, это прям пар изо рта уже.
Ну, пар изо рта идет при температуре чуть пониже, а тем не менее, вот этот температурный фон, который придет в столичный регион, он практически точно будет соответствовать концу первой декады сентября. То есть после тепла мы просто-напросто вернемся в норму.
Угу. И у нас не будет вот этого прекрасного золотого лета в сентябре?
Ну, смотрите, не все так плохо в сентябрьской московской погоде. Прогнозы говорят о том, что к выходным погода улучшится. Вот этот циклон с его атмосферными фронтами покинет северные регионы нашей страны, и к нам придет поле повышенного атмосферного давления. Дожди прекратятся, выглянет солнце, по ночам будет около плюс 8, плюс 11 градусов, днем температура будет подбираться к 20-градусной отметке, то есть вторая серия бабьего лета ждет нас уже в следующие выходные, а вот какой она будет по продолжительности, покажет время.
Ну Паша, что ж, спасибо.
Да, спасибо большое.
Есть надежда.
Михаил Леос, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами на связи. Слушай, ну ладно, я как-то вот вспоминаю, там в свое время общался еще с синоптиками, вот, и говорил, вот, блин, классно на Кубе, там всегда 28, всегда отличная погода, не супер жарко, но и не холодно, причем круглый год, и там погода не меняется, и всегда прям тепло и хорошо. А знаешь, какой у меня ответ был? Ну, разве это интересно? И правда, я в тот момент задумался, блин, а как классно, что у нас летом жарко, зимой холодно, у нас все четыре сезона, все четыре времени года, мы их видим, наблюдаем, и можем зимой ходить, скрипеть, я не знаю, там, снегом под ногами, да, а летом, соответственно, в шортах, футболках и вообще вот развлекаться и... получать
удовольствие. Ну, вот у меня был коллега, американец, родом из Лос-Анджелеса, который очень много лет прожил в России, там, лет 20, наверное. И когда я ему говорила, как вообще ты здесь выживаешь, он говорил, ты не представляешь себе, как скучно, когда 360 солнечных дней в году. Ну, я, конечно, была с ним не согласна.
Ну, это все время так кажется. Хорошо там, где нас нет. Хорошо, пойдем дальше. Про согласных и несогласных как раз поговорим.
Радио «Комсомольская правда».
Большинство россиян, то есть там три четверти практически опрошенных, поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения. Об этом говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом».
Они опросили 4,2 тысячи россиян, три четверти из которых имеют детей. Значит, 52% опрошенных мужчин и 48% женщин, и более 60 респондентов – жители Москвы и других крупных городов-миллионников.
Да, и вот смотрите, 41,5% полностью поддержали введение уроков сексуального просвещения, на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, о заболеваниях, передающихся половым путем, и о способах контрацепции. Скорее поддержали, чем не поддержали. деле. 33% опрошенных, а 11,5% говорит, что нет, ну они бы скорее выступили против, ну и, соответственно, еще, в общем, примерно 20, там, 20 небольшим процентов против. Либо совсем против, категорически против, либо чуть-чуть против, да, ну, там, скорее против. А вы, дорогие друзья, что скажете по этому поводу? Должно ли быть сексуальное просвещение в школе или нет? Плюс 7-967-200-9702. Это номер Вайбера с WhatsApp для ваших письменных сообщений. Или номер телефона 8-800-200-9702. Ты тут, Ларсен, что скажешь по этому
поводу? Я категорически против. Угу. Категорически против. Я считаю, что такие вопросы, как духовность и сексуальная жизнь, должны обсуждаться с ребенком только в семье, в соответствии с правилами, принятыми в этой семье. Это очень интимные вещи, и разговор о религии, и разговор о половой жизни. Я просто утверждаю это с полной ответственностью. Это личное дело родителей. Это их ответственность. Я думаю, что все вот эти респонденты опрошены, они просто боятся своих детей, боятся с ними об этом говорить и думают, что какая-то книжка, которую они вовремя подсунут детям, или какое-то кино просветительское, или вот эти вот уроки научат их детей, как правильно надо со всем этим обращаться. Но это вообще лицемерие страшное. Я очень возмущена, что родители сами не хотят со своими детьми говорить о таких важных вещах.
Может, они просто боятся?
Я не против разговора.
Может, они боятся?
Так я говорю, да, конечно, поэтому давайте в школе им про презервативы рассказывать. Я не против того, чтобы в школе рассказывали об анатомии. Угу. Это и так есть.
Биология, восьмой класс. Да.
Да. И даже про заболевания, передающиеся половым путем. Окей, спасибо. Не надо моим детям рассказывать про контрацепцию, про отношения между мужчиной и женщиной. Я это сделаю сама, так как я считаю нужным. И потому что я хочу, чтобы у моих детей было определенное к этому отношение и определенные, определенные следствия у этого были, да, последствия. А здесь я вот, а школа как преподнесет это, как это воспримет ребенок, как это между собой будут обсуждать дети. С моей точки зрения, это неконтролируемый процесс, и я бы не хотел, чтобы мои дети в нем оказались.
Ну что ж, поняли, услышали. Ваши сообщения ждем у нас в Viber и WhatsApp, дорогие друзья. Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы вернемся.
Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке.
Начало. Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Коридоры власти.
Да, да, так и есть. И мы тут в эти коридоры приходим. С Тутой Ларсен нас встречает Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
Доброе утро. Здрасте.
Как прошли выходные?
Чуть там у вас, да.
В Москве был день города.
Так.
О, Владимир, неужели Путин ты попал?
Выступил на этом дне города. Поздравил москвичей. Похвалил городские власти за борьбу с коронавирусом. Сказал, что Москва продолжает удивлять каждый год. Хотя вроде как она остается той же самой, но прорывные разные технологии используются, и жизнь становится комфортней.
Угу.
Вот. Да. Ну, я не стану с этим спорить, в принципе, наверное, он и прав.
Кроме поздравления, что еще было от президента?
Ну, если ты хочешь услышать, что он подарил там 873 белых розы Собянину, то этого не было. В общем-то, поздравлениями все и ограничилось.
Угу. Кроме Дня города, какие еще были мероприятия у президента на этих выходных? Или он все-таки он поздравил и решил отпраздновать, ну, все-таки как давно уже москвич, давно уже живет здесь у нас, и, ну, в нашей прекрасной столице.
Вот. Он прописан в столице, да.
Да, да, я же про это и говорю, что, ну, Владимир москвич. Как бы кто ни говорил, что он питерский, там еще что-то, не-не-не-не-не, это он москвич. Вот. Ну, кроме Дня города, что еще было в повестке?
Слушай, ну, вот тут мы вечно попадаем в этот лаг, потому что есть публичные мероприятия, а есть непубличные, да? И когда ты говоришь, а что было еще? А вот публичного ничего больше и не было. Это не значит, что Путин там где-то пошел дальше на пляж загорать или жарить шашлыки. Может быть, он поехал, как говорится, тайно воевать в Сирии или там полетел в Белоруссию разговаривать с Лукашенко. Но вот мы просто этого не знаем. Поэтому вот публичных мероприятий, кроме этого выступления, в выходные никаких не состоялось. Зато есть слухи, когда состоится визит Александра Григорьевича.
Вот, раз уж ты заговорил, да, рассказывай.
Вот. Ну, тут они пока не официальные, но предполагается, что 10 числа, то есть, соответственно, это у нас получается в четверг, Лукашенко прилетит в Москву. Это пока такие кулуарные случаи.
Угу. 10 сентября. Ну, это совсем это уже на этой неделе. Уже вот это пятница, да? Ой, четверг получается.
Это четверг.
А о чем будут говорить, наверное, понятно, и, наверное, не озвучивают пока, то есть повестку, да?
Ну, слушай, тут сложно сказать, на самом деле, что войдет в повестку. Повестка у нас уже много лет, она одна и та же, за исключением некоторых обострений. Вот, это интеграция, это все те условия этой интеграции союзного государства, которые прописаны были аж 20 лет назад, даже получается уже 21 почти год назад, и которые там, ни шатка, ни валка выполняются, не выполняются, тормозятся. Вот. И ну, вот это очень интересно, на самом деле, на какой стадии они там, остановятся или куда продвинутся вот в этот, ну, если это четверг, то четверг, а если там среда или пятница, то в эти дни. В общем, это будет, можно сказать, такой, ну знаешь, что тут, как говорится, ходить вокруг да около. Если этой самой интеграции глубокой, каждый понимает ее по-своему, не произойдет сейчас, то я даже не знаю, произойдет ли она вообще когда-нибудь.
Но мы по-прежнему ее хотим.
А ты хочешь?
Я не знаю.
Ну, я не знаю, вы ответите сами, вы хотите этого или нет. С точки зрения жителей России и Белоруссии, ну, я не знаю, наверное, да, всем хочется жить какой-то в одной большой общей стране, где можно поехать туда и сюда и не иметь никаких
границ
и ограничений, да. С точки зрения государств, ну, наверное, это тоже хорошо, белорусам выгодно, они получат колоссальный рынок без всяких ограничений. Ну, россияне тоже получат как бы дополнительные возможности, да, дополнительные какие-то ресурсы. Если там говорить про полезные ископаемые, можно там какие-нибудь калины, удобрения, вот, а можно говорить про там еще 9 миллионов человек, которые одного языка, культуры и веры. В общем, большой рынок хуже маленького.
Смотрю, тут президент Владимир Путин, говоря о попытках переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны делать все, чтобы правда не забывалась. Это какое-то интервью на телеканале «Россия-1». О чем речь, Дим?
Это интервью на телеканале «Россия-1» произошло в январе этого года, то есть несложно посчитать, что это 8 месяцев назад. Это наши коллеги возобновили программу «Москва-Кремль-Путина», но поскольку материалов у них не очень так, чтобы много на этой неделе были, они использовали архивные вот какие-то эпизоды, в том числе и вот этот кусочек интервью, который Путин им когда-то дал. Они повторили, а не самые внимательные наши коллеги за это ухватились и сделали из этой новости. Но этой новостью было, ну, в общем, довольно давно, хотя Путин, в принципе, об этом говорит постоянно.
Слушай, Дим, а я смотрю еще тоже про губернаторов. Высказывание Владимира Путина было, что наделение губернаторов дополнительными полномочиями помогло не задушить экономику. И тоже ссылаются на программу Сергея Брилева «Непременный госсовет» на «России-24». Это тоже старое или это уже новое?
Нет, это другая история. Это совершенно. Как раз вот программа, это фильм, который снят к 20-летию госсовета. Наш коллега Сергей Брилев сделал это, и там была такая попытка переосмыслить роль этого органа власти в российской истории и заглянуть в будущее. Вот и Путин, ту цитату, которую ты процитировал, Путин произнес, говоря о том, как вообще он работал в Госсовете. 2000-е годы, как в этом году расширяли полномочия губернаторов, он сказал, что действительно это сыграло положительную роль в борьбе с коронавирусом, потому что дали дополнительных полномочий, чтобы люди на местах сами решали, какие меры им вводить, а какие не вводить. И это помогло, потому что в Владивостоке, там, в Новосибирске и Калининграде были разные условия, и из Москвы, конечно, регулировать было невозможно. Вот. Там самое интересное в этой передаче было, когда Путина пытались спросить о роли Госсовета в будущем, то есть ходили разные конспирологические слухи.
Ну да, что якобы что, президент да, его, ну, что Путин его возглавит, президент будет другой, а он будет руководить, да-да-да-да-да.
Вот, и как бы, несмотря на все намеки Сергея, Путин на это никак не отреагировал. В общем, из этого можем сделать вывод, что роль Госсовета и, видимо, роль Путина в ближайшие годы не изменится.
Какие на сегодня планы? Что-нибудь известно вообще, может быть, на неделю предстоящую?
Кроме встречи, кроме возможной встречи с Лукашенко.
Да.
Кроме возможной встречи с Лукашенко, у нас на этой неделе ожидается как раз встреча с, даже не знаю, с кем, с будущими губернаторами, министрами, может, президентами России. Произойдет этот суперфинал, так называемый, конкурса лидера России. и с ними президент, когда это все закончится, встретит, он регулярно это делает, произойдет это. И на этой неделе будет заседание с членами правительства, ну и у нас на этой неделе начинаются выборы, собственно говоря, 18 регионов будут избирать губернаторов, может быть, еще кто-то успеет Путину на этой неделе доложить о своей работе, те, кто идут на выборы.
Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи, корреспондент «Кремлевского пула». Дима завтра обязательно вернется в то же самое время, проводит нас с вами в коридоры власти, расскажет, покажет, все доходчиво. Ну, собственно, как обычно у нас это происходит. Никто не понимает, что происходит в коридорах власти, о чем говорят чиновники, там все такое. Только Дмитрий Смирнов понимает и нам с вами рассказывает об этом. Вот.
За что ему огромное спасибо.
Да.
Вот, мы желаем вам хорошей новой недели, не мерзните там, берегите себя и очень надеюсь, что эта неделя будет плодотворной, все будут здоровы и довольны собой.
Да, ударники вам ее провести и всю неделю, и понедельник в частности, даже несмотря, что у нас сейчас утро понедельника. Всегда смотрю в таких ситуациях, да, на Дальний Восток, ребята, у вас уже понедельник почти заканчивается, завидуем вам. До завтра, дорогие друзья.
Пока-пока.
Томилась отчаянно, в двери стучалась рассержена, спали бойцы разомлевшие в жарких объятиях донских. Связаны сети рассветные, вот и родился день заново, все по замыслу, все путем. Распластана, ветер приветствует радостно, дарит крыла лебединые, песней звенит в облаках. Как на Кубань пробирался я, светится с дальней родня. Золотило след, вести купались в седых ручьях, зыбкие руна укутаны, мирно дремали поля, ждали весну благодатную, все по замыслу, все путем. Политая. Здравствуйте, сестры, красавицы. Вот, наконец, с вами встретились. Сбылись слова сокровенные. Все по замыслу, все путем. Все по замыслу, все путем. Все путем.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».